Глава 11. Свят Георгий в обое, на лихом сидит коне, держит в руце копье, тычет змея в жопе. Эта тощая востроносая дамочка была древнейшей приятельницей Алисы. Кажется, еще в детском садике на горшочках рядом сидели. Тянула свое зрелое девичество в компании с престарелой своей матушкой неподалеку от нашего жилища и частенько забегала к нам пошушукаться насчет районного начальства. А покончив с этой волнующей темой, уединялась с Алисой в нашей спальне, где и предавались они, как я понимаю, специфическим разговорам, не предназначенным для грубых мужских ушей. Не могу сказать, чтобы она мне была противна. Так иногда смешила и слегка раздражала. Сплетенки ее временами были интересны. А уж в тот вечер я слушал ее в оба уха, стараясь не пропустить ни слова. Да и как было не слушать? Началось с того, что сразу после обеда в свой кабинет быстрым шагом проследовал сам первый, за ним по пятам кнут, а за кнутом, едва не наступая ему на задники, этот самый, который так подвел нас с газетой, Волошин. Представляете, я его едва узнала. Только по этой его черной повязке на глазу. Лысый, как чайник, физиономия голая, смотреть неловко, честное слово. И глаз сверкает. Поистине бог шельм уметит. В приемной уже дожидались трое посетителей, все директора совхозов, они было вскочили, но первый поприветствовал их взмахом руки и бросил на ходу: «Сидите, товарищи». И дверь в кабинет закрылась. Как и о чем происходил у них там разговор за закрытой дверью, секретарша не знала. Минут через 10 дверь распахнулась, и в приемную вышли. Сначала Волошин, и почти сразу за ним кнут. Волошин остановился у стола секретарши и, оперся на его край, рукой без пальца. Кнут двинулся к выходу в коридор, но приостановился возле Волошина и произнес негромко: «Вот так, Волошин. А будешь трепыхаться, возьмемся за тебя по-настоящему. Тогда взвоешь». Сказавши это, он обычной своей неторопливой походкой пересек приемную и удалился. В приемной воцарилась тишина, посетители старательно отводили глаза от Волошина, секретарша принялась перебирать какие-то бумаги. «Ей-богу, товарищи, не знаю даже какие. Всегда мне в таких ситуациях ужасно неловко. 20 лет там служу, а привыкнуть ну никак не могу, представляете?» И тут раздался звонок, призывающий ее в кабинет. Она вскочила. Тут надо отметить одно обстоятельство. Кнут известен был в райкоме тем, что вечно забывал закрывать за собой двери. Вот и тут дверь в кабинет он за собой только прикрыл, оставив изрядную щель, а дверь в коридор оставил нараспашку. Итак, секретарша на звонок вскочила и вдруг увидела, что один из посетителей уставился на Волошина дикими вытаращенными зенками и откинулся на спинку стула, загородившись портфелем. Она тоже взглянула на Волошина и ужаснулась. Он был синий, товарищи. Представляете, синий, как покойник. Глаз его налился кровью, лысая голова втянулась в плечи, лысина покрылась обильным потом, губы искривились, он прошипел несколько омерзительных слов, и его всего перекосило. По словам секретарши, у нее от ужаса потемнело в глазах, будто тьма рухнула. И в этот самый момент из коридора послышался грузный грохот, словно упало что-то тяжелое и объемистое. И кто-то хрипло завопил. И совершенно как эхо из кабинета первого донесся пронзительный визг. В коридоре затопали и заголосили, а дверь кабинета распахнулась, и в приемную буквально вывалился наш первый. Он прижимал ладонь к щеке, между пальцами бойко стихали густые красные струйки. «Врача!» — пробормотал он. «Немедленно! Врача!» Его качнуло. Посетители, оправившись от столбняка, кинулись к нему и, втащив обратно в кабинет, уложили на диван. Секретарша оказалась на высоте. Выхватила из шкафчика полотенце, смочила из графина и наложила на прожженную щеку. Затем, приказав посетителям держать и прижимать этот компресс, кинулась к телефону. И представьте, товарищи, в скорой уже знали. Машина уже выехала. Конечно, никакой мистики не случилось, а скорую вызвали минутой раньше для Кнута, который сверзился с лестницы. А с первым случилось такое несчастье. У него был любимый красно-синий карандаш, толстый, всегда остро заточенный с обоих концов. Когда Волошин и Кнут удалились, он взял этот карандаш, чтобы сделать пометки в перекидном календаре. И тут ему вдруг стало дурно. Он еще успел дать звонок секретарше, потерял сознание и упал лицом вперед. И карандаш пропорол ему щеку насквозь. «Хорошо, что не в глаз», — простодушно присовокупила наша старая дева. Если судить по одновременности шумов и криков, донесшихся из коридора и кабинета, Кнут пострадал в те же самые секунды. Он неторопливо поднимался по лестнице на третий этаж, снисходительно с кем-то беседуя, вдруг замолк на полуслове, слабо помахал руками и покатился по ступеням вниз. Набежали врачи и санитары, прибыли чины из всяких органов, начались расспросы и допросы, в общем, кутерьма получилась страшная. Да и то сказать, буквально в одну секунду вышли из строя два руководителя райкома. Тут, дорогие товарищи, забегаешь. «А что случилось с Волошиным?» — спросил я, когда она, отговорившись, погрузила свой востренький нос в чайную чашку. «С Волошиным?» — переспросила она с удивлением. «А что с Волошиным?» «Ну как же, он же был в приемной, когда началась вся эта, как вы говорите, кутерьма. Вы же рассказывали, синий, как покойник, весь в поту. Он тоже свалился? Ему-то оказали помощь?» Секретарша поставила чашку и поглядела на меня, затем перевела взгляд на Алису. «Ну откуда я знаю? Я о нем тогда и думать забыла. Все кричат, бегают, кровь хлещет. Если он и свалился, то отлежался, надо думать. А может, и его врачи пользовали, откуда мне знать? Не до него нам там было, товарищи дорогие». Мысль о том, что Волошин тоже претерпел в этих странных обстоятельствах, не вызывала как будто сомнений, хотя смутная идея совершенно иного толка и возникла тогда же в голове моей. Такой уж одиозной фигурой представлялся мне Ким, но идея эта была поистине сумасшедшей, и я поспешно погасил ее, едва она вплыла в мое сознание. «Ладно, барышня», — произнес я, поднимаясь, — «вы здесь чирикайте и развлекайтесь, а у меня еще срочные дела». Я ушел к себе и позвонил на работу. Дежурный врач оказался полностью в курсе и вовсю кипел ядовитейшим сарказмом. «Еще бы! Одним махом два секретаря! Террористы не дремлют! Шашки наголо! Скальпели на изготовку! Примкнуть к листиры!» Наш славный первый взялся за специально оборудованный карандаш, мгновенно отключился и очнулся с карандашом в щеке. Еще и правый клык расшатал. Проверить карандаш на ядовитость, а пролитую на боевом посту кровь на содержание алкоголя. Доблестный Кнут давал на лестнице руководящее указание некоему замухрышке завклубом. Был оглушен порцией нервно-паралитического газа и очнулся на нижней ступеньке со сломанной ключицей и с фингалом во лбу. Фингал явно экспортный по спецзаказу. Оба пострадавших тщательно обслужены нашей передовой медициной. Рана на шее зашита, рука на перевязи, фингал оставлен дышать свежим воздухом. В настоящее время они сидят или лежат по домам. Больницу навестил некто компетентный, понюхал, поспрашивал и удалился. С физиономией, на кой явственно читалось, что дело здесь нечисто. Ким Волошин? Да, упоминался. Мало того, создалось впечатление, что с точки зрения компетентного товарища он столбом возвышается над кучей прочих свидетелей. В больнице не появлялся. Куда делся, неизвестно. Кажется, его разыскивают. И беда не приходит одна. Недавно позвонил Хмырь, заведующий райторговским складом, и сообщил, что тоже чувствует себя неважно. Происками идеологических врагов посажен на гвоздь. Порвал брюки, а может и не только брюки, а может и совсем не брюки. Послана скорая помощь. В таком духе дежурный, бывший Вася Кот и бывший врач скорой мог продолжать до бесконечности. Но я ему мироволил, потому что врач он был талантливый. Я обозвал его пустобрехом и положил трубку, и буквально через минуту мне позвонил главный. Его, конечно, уже известили. «Совпадения случаются, Алексей Андреевич», — рассудительно объяснил он мне. «Двоих накрыло одновременно, хотя бы и таких значительных лиц, то ли бывает. А помните, в прошлом году на стадионе подломилась сгнившая скамья? Тогда разом пятеро покалечились. Знаю, знаю, райком не стадион, и все же не будем паниковать, Алексей Андреевич, не будем впадать. Ну, я и не паниковал. Но оказалось, что я не люблю совпадений. Утром выяснилось, что и Моисею Наумовичу совпадения не нравятся. Расспросив меня в подробностях, он некоторое время молчал, тихонько трубя через губу, потом проговорил угрюмо. Все-таки жаль, что нельзя поговорить с этим Волошиным. Впрочем, вскоре выяснилось, что с Волошиным говорили. Мы бы об этом не узнали, если бы не С, тогда еще лейтенант милиции, тот самый, по милости которого я сейчас сижу за машинкой. Он довольно регулярно полеживал у меня по поводу своего маленького сердца. Хороший был парнишка, благожелательный и в меру доверчивый. И завоевал он меня тем, что охотно развлекал криминальной хроникой Ташлинска. Так вот, через несколько дней после события в райкоме он явился ко мне на чекап, получил обычные уколы в обе ягодицы и сообщил по секрету, что компетентным товарищам все же удалось разыскать Кима в тот же вечер. Он сидел у себя дома, пил с соседом бормотуху и ругался по-черному. Непрошенным гостям он объявил, что ежели секретарей стукнуло, то по заслугам, есть Бог на свете. А вот за что стукнуло его, Кима, он не знает и считает это упущением. Еще из беспорядочной этой беседы выяснилось, о чем шел разговор. Ким потребовал от райкома извинений за незаконное увольнение из газеты, восстановление на работе и денежной компенсации за вынужденный прогул. Ну и, конечно, где залез, там и слез. А в скором времени случилась собачья бойня –